Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу римского, и других с ним пострадавших, священномученика Андроника, архиепископа Пермского, священномученика Вениамина Луканина, а также чествуют иконы Божией Матери Тобынскую и Курскую коренную, именуемую Знамение. Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке.
Он родился в знатной новгородской семье. В юношеском возрасте он принял монашество и поселился близ Новгорода в урочище, называвшемся Хутынь. Преподобный Варлаам вел уединенную суровую жизнь. Он соблюдал строгий пост, много трудился и непрестанно совершал молитвы. К нему начали приходить новгородцы, желавшие разделить труды и подвиги преподобного. Вскоре в тех краях была построена церковь Преображения Господня и основан монастырь. Для служения ближним преподобному Варлааму был послан дар прозорливости и чудотворений. Он скончался в 1192 году. Помимо памяти о делах преподобного, остался его завет всем христианам. «Чада, блюдитесь от всякой неправды. Не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо. Давши клятву, исполняйте ее. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра».
В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Варлаама Хутынского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Варлаам, моли Бога о нас».
Святой Маркеллин жил в III веке. Он был папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане был арестован и Маркеллин. Он устрашился пыток и отступил от веры, принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды, а Маркеллина терзали угрызения совести. Он горько плакал. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа, и тут вдруг стал примером малодушия. В это время в городе неподалеку заседал собор из 180 епископов и священников. Маркеллин пришел туда во Власенице и просил судить его за отречение. Отцы собора сказали: «Осуди себя сам своими устами». Тогда Маркеллин произнес себе приговор: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. Пусть после смерти тело мое не предают погребению». По возвращении в Рим Маркеллин бросил под ноги императору подаренную им дорогую одежду. Он сказал, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили, а тело его боялись хоронить, страшась проклятия мученика. По преданию, новому папе римскому Маркеллу явился апостол Петр. Он повелел достойно похоронить Маркеллина, потому что благодаря его раскаянию он был прощен.
Житие священномученика Маркеллина дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому мученику Маркеллину с просьбой: «Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас».
Священномученик Маркелл, папа римский, пострадал за Христа в Риме в начале IV века. В те годы император Максимиан провел чистку рядов своей армии от христиан. Их лишали воинских званий и отправляли на каторжные работы. Один богатый христианин Фрасон при помощи своих единоверцев Сесиния, Кириака, Смарагда и Ларгия стал посылать узникам пищу и одежду. Папа римский Маркелл узнал об этом и поблагодарил Фрасона, а Сесиния и Кириака посвятил в диаконы. Вскоре власти узнали об этой тайной поддержке, схватили диаконов и отправили их на каторгу. Но христиане выполняли не только свою норму работы, но и трудились за старых и немощных узников. За это их решили наказать. Сесения вызвали на допрос к начальнику тюрьмы Апраниану. Тот увидел, что лицо узника сияет небесным светом, а после долгого разговора с христианином Апраниан сам принял крещение у папы Маркелла. Общаясь с другими верующими каторжниками, поверили в Христа стражники Папий и Мавр. Их бросили в тюрьму. Воины горячо молились о том, чтобы иметь возможность принять крещение. И случилось чудо. Им удалось выйти из тюрьмы и принять крещение у папы римского Маркелла. А затем они вернулись в темницу, чтобы принять мученический венец. Вскоре все заключенные были казнены. Погибла от рук палача и дочь императора Диоклетиана, христианка Артемия. Вскоре от издевательств умер папа римский Маркелл. Но горячая вера первых христиан и их готовность к подвигу на протяжении столетий продолжают вдохновлять верующих.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его».
Церковь прославляет священномученика Маркелла, папу римского, и всех с ним пострадавших, и обращается к ним со словами: «Священномученик Маркелл и все святые мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».
Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в Ярославской епархии. Он получил духовное образование. Андроник принял постриг в годы учебы в Московской духовной академии по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского. Несколько лет он был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию, со временем стал епископом Киотским. Но по состоянию здоровья владыка вынужден был вернуться в Россию. Он служил в Новгородской, Омской епархиях, а потом вступил в управление Пермской кафедрой. Деятельный, яркий, огонь пылающий, так называли его современники. Основными направлениями его деятельности стали поощрение народного просвещения, миссионерство, углубленный интерес к приходской жизни. После февральской революции 17 года и отречения от царя владыка Андроник в своих проповедях прямо предупреждал о нависшей над страной опасности. В ответ на декрет о национализации церковного имущества архиепископ Андроник сказал: «К дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп». Чтобы арестовать архиепископа Андроника, власти ввели военное положение в Перми. Были привлечены 1500 человек военных и милиционеров. Под охрану взяли все колокольни города, чтобы никто не ударил в набат. На допросе владыка не проронил ни слова. Палачи отвезли его в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. К лику святых священномученик Андроник был причислен в 2000 году.
Новомученики российские дают нам урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора.
Церковь чтит память всех мучеников и исповедников XX века и обращается сегодня к священномученику Андронику, архиепископу Пермскому. Святой мученик Андроник, моли Бога о нас.
Священномученик Вениамин Луканин родился в 1875 году в Перми. Родители забрали его из третьего класса Пермского духовного училища. Отец юноши был псаломщиком, стал псаломщиком и Вениамин. Кроме своих обязанностей в храмах, он преподавал пение, но стремление стать священником он не оставлял никогда. В 1907 году желаемое сбылось, Луканина рукоположили. Он служил во многих храмах Пермского края, был деятельным и ответственным пастырем. Где-то отец Вениамин возводил церковь, где-то устраивал при существующем храме школу. В третьем селе организовывал миссионерский кружок и общество трезвости. Он много преподавал: любимое хоровое пение, закон Божий, в В 1916 году отец Вениамин был назначен в храм села Новопаинское. Через год прихожане избрали полюбившегося им священника настоятелем и председателем местного приходского совета. В 1918 году в село пришли большевики. Первой их жертвой стал священник Вениамин Луканин.
По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки всему.
Мы вспоминаем священномученика Вениамина Луканина и обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас».
Табынская икона Богородицы – одна из самых загадочных. Известно, что она много раз являлась людям. Воспоминания о ней и легендарные сказания сохранились во многих уголках России. Первое явление образа состоялось в конце XVI века. Это было на границе башкирских и казахских степей близ станицы Табынской. Иеродиакон Амвросий шел вечером с сенокоса и близ источника услышал голос: «Возьми мою икону». Он подумал, что ему померещилось, и прошел мимо. Но на третий день он вновь услышал голос. Монах оглянулся. На большом камне в тени дерева стоял образ Божией Матери. Икону с благоговением доставили в монастырь. Несколько раз чудесным образом она покидала место в храме и оказывалась то на монастырских вратах, то являлась верующим в Казани и Уфе, то снова оказывалась на том самом камне. В середине 18 века там ее обнаружили трое пастухов-башкир. Они непочтительно отнеслись к святыне, пытались разрубить икону. От одного удара по щеке Богородицы потекла кровь. Пастухи ослепли. Зрение к ним вернулось лишь когда икону с честью поставили в храме. Самый молодой пастух раскаялся и позже принял крещение. Примерно в это же время появилась традиция крестных ходов с этим образом. Уфа, Оренбург, Тобольск, Кустанай с радостью встречали чудотворный образ. Табынская икона стала считаться покровительницей уральского казачества. Во время гражданской войны с войсками атамана Дутова образ попал в Китай. После Второй мировой войны следы иконы затерялись. В наши дни традиция крестных ходов с чтимым списком Табынской иконы была восстановлена. С 2010 года по России и зарубежью идет круглогодичный крестный ход со святыней.
Чествуя Табынскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Курская икона Божией Матери, именуемая Знамение, одна из древнейших икон на Руси. В 13 веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных Батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях поселились дикие звери. Сюда стали приходить на охоту жители уцелевших городков. Один такой охотник заметил в корнях дерева икону. Образ лежал ликом к земле. Охотник поднял его и увидел, что изображение подобно известной в то время новгородской иконе Ранта или Знамение. Тут же случилось чудо, из земли забил родник. Вскоре на месте явления иконы была построена пустынь, которая получила название Коренная, в память о корнях дерева, в которых нашли икону. Божья Матерь через этот образ не раз помогала России. В войне против польско-литовского нашествия в 1612 году, в Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам Курской иконе получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Курскую коренную икону еще называют Адигитрией, то есть путеводительницей русского рассеяния. Чудотворный образ побывал на всех дорогах и тропинках русской эмиграции. В годы Гражданской войны он отступал с Белой армией на юг, эвакуировался из Новороссийска и Крыма, благословлял русских беженцев в Греции и Сербии. В конце Великой Отечественной войны икона через Австрию и Германию отправилась в США. Затем она побывала в Южной Америке и Австралии, чтобы обнадежить и утешить тех эмигрантов, кого судьба забросила на самый край света. В наши дни эта икона – символ единения Русской Православной Церкви и Русской Церкви за границей.
В тропаре песнопении Курской иконе Божией Матери мы просим: «Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся Тебе, мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость».